А вы говорите, мили. Положить на мили
спор. Я его что?
Мне мили.
Рекламирую.
Да думайте о своей...
К чему эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 24 мая, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за тем, что творится на дорогах. Удивляемся сегодняшней истории с пробками. Теперь следим за лентами информационных агентств. И традиционно в этом часе одну тему обсуждаем в рамках программы «Своя правда». Почему удивляемся тому, что происходит с пробками? Потому что неожиданно прямо сейчас вдруг пробки куда-то рассосались. Нам еще полчаса назад обещали вечер с 8-бальными пробками. И вот, смотрите, прямо сейчас 5 баллов. Было 6 полчаса назад. Прямо сейчас 5 баллов. Должно быть 6. 6 баллов обещают в 6 вечера. И 7 баллов обещают в 7 вечера. Ни 7 баллов в 6 вечера, ни 8 баллов в 7 вечера нам уже не обещают. Очевидно, дополнительные машины куда-то разъехались. Но будем за этим следить. Срочное сообщение. Заявление Путина. На глобальной арене происходят фундаментальные изменения. Все больше государств придерживаются собственного независимого развития, говорит Путин. Я цитирую по агентству РИА Новости. Минобороны показало видео атаки украинцев надводных беспилотников на корабль «Иван Хурс». Об этом пишет сейчас как молния агентство ТАСС, соответственно. Что касается ваших сообщений, вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните напрямую в студию 7373948, код города 495. Андрей говорит, у МИДа перекрывали. Вы думаете, если у МИДа перекрыть, то тогда весь город стоит в 8-бальных пробках? Ну, возможно, из-за этого. Но теперь все проще. 881 настаивает, что Ньютона надо говорить. Есть разные словари, которые утверждают либо Ньютон однозначно, словарь для работников радиотелевидения, к примеру. Другие орфографические словари говорят, что можно говорить и так, и так. Ну и вообще, это имена, фамилии, географические названия. Может быть, вы будете требовать, чтобы мы говорили здесь Вашингтон? Кто знает. Интеллект искусственный с прогнозом пробок что-то напортачил. Сегодня пишет 123-й. Ну и теперь тема. В целом. Число российских семей с кредитами выросло до 46%. Это в два раза больше, чем было в 2009 году. И это результаты исследования ВЦИОМа. В опросе принимали участие люди старше 18, и их было 1600. То есть это представительный опрос, который гипотетически показывает реальную аудиторию Российской Федерации. Вадим Ковалев, член Комиссии Общественной палаты по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности. Он с нами на прямой связи. Вадим Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Итак, ну что, надо в этот момент бить в барабаны, кричать, ужас, в два раза больше число семей с кредитами, или все не так страшно?
Ну, мне кажется, ну, как к любой вещи в этом мире, можно относиться двояко ко всему происходящему и к любому вопросу в целом, конечно же. С одной стороны, да, люди берут больше денег, но а с другой стороны, может быть, экономически активного населения становится больше. Может быть, вот та самая финансовая грамотность наконец-то завладела умами многих наших сограждан. И, может быть, доступнее стали кредиты, меньше ставки. Мне кажется, все, конечно, относительно, но вот какой-то большой трагедии из этого я бы точно не делал, потому что если люди хотят свою мечту реализовать, не знаю, там, купить квартиру, приобрести какую-то технику, и у них есть возможность, они берут доступные деньги, почему бы нет, это можно только приветствовать. И, конечно, есть отдельная история про так называемые микрокредитные организации, да, которые под безумные проценты выдают деньги, и людей прям в долговую кабалу загоняют, с ними ведется борьба с Центробанком, там есть определенные ограничения, наверное, вот это направление точно надо усиливать, работу с такими организациями. А в целом, если есть нормальные кредитные продукты от нормальных лицензированных банков, то в этом ничего плохого-то нет.
Ну, вот смотрите, ведь мы же знаем некую формулировку «закредитованность населения», и в последнее время, как кажется, об этом довольно много говорят. То есть это в какой-то момент все-таки может стать проблемой.
Ну, наверное, если какую-то критическую отметку, это количество россиян, которые берут кредиты, перешагнут, может быть, но в целом, повторюсь, не делал бы какой-то из этого трагедии. Хорошо, есть возможность буквально в мобильном приложении банка взять деньги и свою какую-то мечту осуществить, съездить, отдохнуть или какую-то покупку осуществить. Другой вопрос, что люди должны делать это все-таки осознанно, да, и брать кредиты на какие-то действительно нужные вещи, а не просто относиться к ним как, знаете, есть такой термин «вертолетные деньги», как вертолетным деньгам их там просто прожигать, что называется.
Ну, тоже смотрите, вот раз вы говорите об этой возможности хотя бы, тут ведь есть даже теория такая. Мы в советское время, или наши родители в советское время, были воспитаны так, что кредиты это такие какие-то странные вещи, и мало кто, это было не очень распространено, мы не умеем с такими деньгами работать. А это все, что называется, с кровью матери, с молоком матери впитывается, и надо пройти через несколько поколений, прежде чем это широко распространять. А у нас это
абсолютно
быстро.
Абсолютно с вами согласен. Абсолютно с вами согласен. И именно поэтому, кстати, у нас сейчас и в образовательных учреждениях большое внимание уделяют тому, что называется финансовой грамотностью. Конечно, нужно уметь с такими деньгами обращаться и именно как возможность это оценивать. Не знаю, я вот, как и многие ипотечники, да, я бы без возможности ипотеки никогда бы себе там этот переезд бы не мог бы позволить. Я думаю, как и очень многие наши сограждане. Поэтому я отношусь к этому там, абсолютно нормально.
А вот погодите, да. Потому что как раз пока вы это говорили, 706 пишет, да у людей нет другой возможности купить квартиру, мол, это плохо. У людей должна быть возможность покупать квартиру без кредитов.
Ну, у кого-то есть возможность.
Вот так сколько же этих? Два человека или сколько?
И без кредита, ну, они очень много работают, они какие-то очень талантливые люди, там, обеспеченные люди. Ну, есть у нас в стране, и слава богу, обеспеченные люди, которые своим умом, своими талантами и работоспособностью какие-то капиталы формируют. Но это как бы не все и не каждый. Так было тоже не всегда и в нашей истории. Ну, что там, в советские годы, там у каждого была квартира в Сталинке, да нет, огромное количество людей там жило в тяжелых довольно жилищных условиях. Но я не об этом еще, знаете, о чем хотел сказать. Довольно серьезно выросло, если ориентироваться опять-таки на этот опрос в ЦИОМ уважаемого, выросло количество людей пожилого возраста, которые берут кредит. Я бы выделил это на самом деле как положительный фактор. Вот почему. Это значит, что наши люди пожилого возраста становятся более активными на финансовом рынке в том числе и овладевают в том числе технологиями использования интернета, использования открытых данных. Поэтому тоже такой интересный момент. Они становятся такими экономически активными нашими согражданами.
Спасибо. Вадим Ковалев был с нами на прямой связи. Он член комиссии Общественной палаты по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности. Много сообщений сейчас буду читать, но прежде я ведь должен сказать, как у нас с голосованием. Голосование у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Первое. Если у вас в семье кредит? Да, ипотека. Первый вариант. Второй вариант. Да, ипотека и другие кредиты. Третий вариант. Да, не ипотека, а несколько обычных кредитов есть. Четвертый вариант. Да, не ипотека, один. Неипотечный кредит есть. И пятый вариант. Нет, кредитов нет вообще в семье. Второй вопрос. Нужно ли ужесточать правила выдачи кредитов гражданам? Да, нет, не знаю. Здесь простой вариант. Спасибо всем, уже почти 400 человек, которые проголосовали. Но еще 44 минуты есть. Я надеюсь, это будет активное голосование, и мы подведем его итоги через почти 40, может быть, почти 45 минут. 7373948. Присоединяйтесь по телефону. Половина населения живет ва-банк, пишет Андрей 792. Откуда у вас такие цифры? А Алекс, да и другие кредиты, как по-другому? 201. А в США кредитная ставка 0,3%, а у нас 6%. И почему у них кризис, а у нас все хорошо? Ну, мы сейчас все-таки не об этом говорим. На дебиторку надо смотреть, пишет 713. В кредитных организациях, которые не работают с трэш-клиентами, дебиторка в плановых показателях, много берут кредитов, но и платят много. Ну так нам как раз и говорят, что вроде как все нормально. Больше того, вот эти 46%, это ведь рост с 2009 года. Если брать последние несколько лет, то это уже падение. Максимум был в 2017 году, когда было не 46%, а 58%. Чувствуете? А закредитованность таким образом падает. В приложении нет четвертого и пятого вариантов, пишет 717-й. А голосуют не в приложении, голосуют в Телеграме. И я об этом уже неоднократно говорил. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Обязательно подпишитесь. И потом ищите. В 17 часов 1 минуту мы выложили 2 голосования, и каждый день в это время именно там, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», выкладываем эти голосования, и вы голосуете. Вот и 112-й спрашивает. Всем рассказываю. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Заходите в Телеграм, находите наш Телеграм-канал, обязательно подписывайтесь, а потом голосуйте. Закредитованность населения становится проблемой, пишет Игорь 580-й, когда общая сумма кредитов превышает общую сумму доходов. Примерно так. Ну, то есть мы пока еще туда не пришли. 991-й. В советское время не дадут тебе, друг, кредит, пока ты не выплатишь первый кредит. Ну вот, видите, тоже подход такой. Может быть, более жестко надо. Да там и обычный-то кредит, не все так просто было. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Николай. Ну, мне кажется, что есть какое-то непонимание. Это все равно же, ну, приходит к нам с Запада, и есть разные ситуации. Одно дело, когда это какой-то безработный чернокожий с семьей берет в ипотеку там дом 250 квадратов. Это одна ситуация. А другое дело, когда люди вынуждены покупать там за 1600% стоимости социальное, по сути, жилье, потому что у нас все жилье социальное, вот если вы не помните, оно все пришло из Советского Союза. Оно даже тогда не дотягивалось.
Если вы не помните, там довольно много настроили после Советского Союза. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждение. Но давайте все-таки вот не делать таких абсолютных выводов. Неоднократно уже говорил, не буду я их принимать в эфире. Вот это все жилье было построено в советское время. Да далеко не все. Да посчитайте сначала. 7373948. Может, некоторые берут с надеждой кредит на то, что финансовая система рухнет и платить не придется, пишет 639-й. Но это смело. Евгений, моя коллега жалуется, что живет от зарплаты до зарплаты, хотя получает больше меня. Но в отличие от меня, нет ипотеки, платного садика для ребенка и съемной квартиры, как у меня. В общем, это отсутствие какой-либо финансовой грамотности и гигиены. Не умеют люди. Анна говорит, и вот тут я совершенно согласен, это вот 991-му. В советское время на очень немногие товары и услуги можно было кредит оформить, это правда. Взял ипотеку на вторичке, доволен, 7,5%, это Вася 481-й рассказывает. Сергей тоже нам говорит про советское время, там не было кредитов, были большие суммы на вкладах в банках, на которые ничего нельзя было купить, так ничего не было. Это у кого это? У всех, что ли, были большие суммы на вкладах в банках? Давайте тоже не будем преувеличивать. Я считаю, что люди просто перестали бояться кредитов, взять деньги в банке стало нормой жизни, пишет 123-й. А чего такого плохого-то? Ну, подождите, если вы четко понимаете, откуда возьмутся деньги завтра, вы можете взять их сегодня в банке, потом вы получите свои деньги, и у вас будет вот некое время, когда вы сможете воспользоваться деньгами, которые еще не получили. Нормально. Жить надо посредством, пишет 717-й. Тоже подход. Вы как-то раз укольнули, что в Союзе все было хорошо, и зачем подрабатывать на крупную покупку, чтобы не влезать в банк. На какую? Как вы могли влезть в банк на крупную покупку, 144-й? Не понимаю. 7373948. Слушаем. Здравствуйте.
Благодарю за эфир, Юрий. Это Виктор 26-й. Да, понимаете, в чем дело, что я хотел сказать? Значит, чтобы купить квартиру, вот где-то год назад, еще можно было купить. А сейчас они взлетели, эти квартиры. Ну куда? Когда же эти самые строители наедятся-то, елки-палки?
Я только не понял, что за квартиры у вас были.
Как был 3 рубля, грубо говоря, то есть это цемент, так и остался. Они все накручивают.
А вы вообще видели? Правда, ну откуда это все берется? Цемент какой был, такой и остался. Откуда? В последний год подорожали квартиры. Откуда? Все не так было. Разговор плавно уходит в сторону ипотеки. Обращает внимание Виталий 618-й. Зачем мне капитал кровати? И способно сейчас, я точно знаю, что через полгода отдам этот кредит. Пишет 562-й. Попробуйте понять. Следующий, кто к нам присоединяется, Эльман Мехтиев, заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг. Эльман, здравствуйте.
Добрый день или вечер, наверное.
Допустим, вечер. Скажите, вот эти 46% семей с кредитами по опросу ВЦИОМ, это тревожная цифра?
Да нет, вы знаете, в некоторых странах дружественных лет, не суть важно, под 80-90%. Страшно не сколько у кого кредитов. Страшно, насколько это соотносимо с их доходами. И вот это действительно большой вопрос. Именно в этом ключе работает центральный.
Но ведь центральный...
Нет, не выдавайте. Он говорит, выдавайте тем, кому, тем, кто потянет.
А насколько это можно объективно определить?
Ну, к сожалению, в отличие от других стран, у нас подход «все несет ответственность кредитор». То есть, грубо говоря, если я, как банк, да, допустим, кредитор профессиональный, не знаю ваш доход и принимаю решение, если я ошибусь и загружу вас слишком много, то я за это несу ответственность. В другой стране, в других странах, ну, самый классический кейс – это в одной стране, где заемщик говорит, мои доходы такие-то, а кредитор говорит, так, ага, если у тебя в кредитной истории уже столько-то есть платежей в месяц, и плюс еще добавится вот это будет больше, чем 50%, тогда я в рискованной зоне. И тут дальше начинается веселье. Да? Если я, как кредитор, даю 52% долговой нагрузки, ну, вот так, образно говоря, то если человек попадет на просрочку, я не имею права его штрафовать, не имею права начисляться никаких штрафов, и не имею права. Но если человек солгал, указывая размер дохода, то, соответственно, человек лишается этого права. Поэтому тут, как говорится, обоюдоострая ситуация, идеальный баланс. Это было еще до того, как появились государственные информационные системы. У нас это ПФР, ФНС, да, где, конечно, можно пройти, но, простите, 20 миллионов человек еще до специальной военной операции имели серые доходы. Поэтому банк что говорит? Извини, неподтвержденные доходы. ЦБ говорит, доходы неподтвержденные, считай по минимуму. И получается, у человека есть доходы, пусть они нестабильные, пусть они не всегда прозрачные. Это уже, извините, дело налоговое. Да, а мы ему не можем выдать кредит, потому что формально у него получается долговая нагрузка большая. То есть система правильная, нужно замерять долговую нагрузку, чтобы не закредитовать людей. Но, как всегда, все кроется в деталях. И когда я, как банк, должен за вас сказать, какой у вас доход, вы говорите, да нет, у меня доход в 5 раз больше, я говорю, ну принеси подтверждение. Нет, не справку от работодателя, которая стоит 600 рублей подделать, там, или 500 рублей. А пусть это будет ФНС, он говорит, ну зачем мне это надо? Если я работаю самозанятым, да, ФНС, это еще может что-то увидеть. А если я работаю у кого-то, кто нанимает меня разово и дает мне деньги наличными, мне не работать вообще или хоть какую-то зарплату иметь? В этом-то вся разница. Поэтому, да, Банк России правильно делает, что говорит, замеряйте долговую нагрузку, не закредитовывайте людей. Но, опять же, нужно исходить из того, что есть реалии. У огромного количества людей нет официальных источников зарплаты, дохода. И что, мы их оставляем за бортом? Ну, давайте оставим за бортом, куда они пойдут, сами знаете куда.
Но подождите, они принимают решение, они не хотят быть в правовом поле, понятно, по какой-то причине, скорее всего, это причина объективная, вы предлагаете, чтобы государство в их сторону при этом пошло и сделало им послабление.
Нет, не в их сторону. Тут еще раз повторяю, да, модель, которая была изначально предложена, когда вся эта история начиналась в 2016 году, регулирована вокруг разговора, была очень простая. Если заемщик солгал, какие его доходы, а потом попал в просрочку, то будь добр, плати штрафы, пени и прочее, прочее, прочее. Но если заемщик не солгал, а я, несмотря на это, выдал больше, чем тот самый показатель долговой нагрузки, то я не имею права с него требовать ничего, кроме самого тела долга. Найдите банкира, который будет давать деньги без процента.
Да-да-да, я понимаю. В этом смысле как раз вопрос. Когда мы говорим о кредитах, всегда довольно часто возникает очень много разговоров о том, что банкиры затягивают граждан в долговую яму, навязывая им кредиты в большем количестве, чем граждане реально могут заплатить. Это так?
Ну, это опять же еще раз. И не без этого. И не без этого, в том числе и потому, что законодательство у нас такое, что человек не может отказаться от продукта. Более того, да, вот недавно Михаил Валерьевич Мамутов сказал, руководитель службы защиты прав потребителей финансовых услуг ЦБ, что давайте внесем в законодательство изменения, что на следующее утро кредитор, который продал дополнительные услуги, обязан 100% этих людей уведомить. Вы взяли дополнительные услуги, вы имеете право отказаться. А нельзя это было сделать в 2013 году? Когда принимался закон, когда мы об этом говорили. То есть, да, если человек хочет что-то купить, взять и больше, нет проблем. Но если я ему выдал больше, чем вот этот самый показатель нагрузки, да, расчет же делается. Он говорит, у меня доход 100 тысяч, я могу платить, там, грубо говоря, 25 тысяч. А я даю кредит, что он должен платить 45 тысяч в месяц. Понятно, что он будет перегружен. Понятно, что если я навяжу дополнительные услуги, он будет перегружен. И тогда, если он попал в просрочку, я не говорю. А если он пришел и сказал, знаешь, что я у тебя брал там все время платил. Дай мне, пожалуйста, ну пусть показатель будет 51%. Я старый клиент у того банка. Банк говорит, слушай, я знаю, что ты выплатишь. Лучше я, там сказать, пойду на риск, но ты мой старый хороший клиент, мне дешевле поверить тебе, чем потерять тебя. Потому что ты тогда пойдешь в другой банк. Ну, 51%, не 50%, зато человек доволен, и он идет на черный рынок. То есть тут действительно баланс интересов, но только в том случае, если заемщик несет ответственность за информацию о своем доходе. А сейчас он скажет, ты ни за что не отвечаешь, уважаемый должник, в том числе мы тебе даем каникулы, льготы и прочее. Ну, тогда, само собой, будет платить кто? Тот, кто исправно платит. Понятно, что если кредитор за все несет ответственность, он ее на кого-то перевез. На того, кто исправно платит. Что это будет? Более высокие ставки.
Понятно. Эльман Мехтиев, заместитель председателя экспертного совета в Банке России по защите прав потребителей финансовых услуг. Ваше сообщение. Руслан рассказывает свою историю. Брал ипотеку в тугриках, так как в рублях не давали. Соответственно, сложившейся ситуации, квартира в Коломне на выходе будет стоить, как на цветном. Брал в 2008-м, до сих пор плачу. Не очень понятно, почему вы не перекредитовались. Но уже, по-моему, к 2023 году-то уж точно перекредитовались все. Алекс, 236-й. Большая проблема – это финансовая защита, которая сильно увеличивает процент кредита и погашение большей части процентов в первую очередь. Ну как же, финансовая защита – это проблема? Ну вот, только что Эльман Мехтиев примерно объяснял, откуда такая финансовая защита берется. Какие кредиты, пишет 991-й, едва хватает на еду, на квартплату, надо учитывать доходы человека. Но ведь их и учитывают. Только что об этом тоже говорили. Есть процент ежемесячных трат, больше которых вам не выдадут кредитов. Поэтому говорить, едва хватает на еду и на квартплату, не очень понятно, как человек может прийти за кредитом и получить его. 144-й рассказывает, как... Ну, это все про советское время. В 84-м бухгалтерия с моей зарплаты перечисляла на счет в банке 90 рублей каждый месяц. Я их даже не трогал. После вечерней смены летел на ночную другую работу. Ну, прекрасно. Прекрасно. Мы в советское время брали холодильник и телевизор в кредит. Ну, вот примерно так. Тут кто-то спрашивает, а на что вообще, кроме квартиры, можно сделать эту историю? Ну, зачем брать кредиты на что-то еще? Наше голосование продолжается. Надо ли ужесточить правила выдачи кредитов гражданам, мы спрашиваем. И сколько кредитов в вашей семье? Есть ли они вообще? Вот эти два голосования у нас идут. Уже почти 600 человек проголосовали. Впереди еще 30 минут у вас на голосование. Пока ваше сообщение. 639-й, лет 5 назад брал кредит на телефон в красном операторе банки. Якобы беспроцентная переплата все равно вышла на пару тысяч. Мебель стоит порой половину квартиры, пишет 792-й. Андрей, ну это же каждый выбирает по себе. Ну, понимаете, вас никто не может обязать покупать мебель стоимостью в половину квартиры. Вы можете купить мебель подешевле, но она вам, видимо, почему-то не нравится. Бывает. Руслан, кстати, рассказывает, что он хоть и брал вот эту вот в тугриках, как он пишет, ипотеку в 2008 году, и до сих пор платит, и квартира в Коломне будет как на цветном ему стоить. Он говорит, я все-таки сделал рефинансирование. Тогда почему он квартира-то в Коломне как на цветном бульваре стоит? Непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. 639-й. Банкиры без процента есть. Это исламский банкинг. Я не понимаю, правда, на что они живут. Ну, неоднократно уже объясняли, на что они живут. Алла говорит, у него черный доход, это же вор, с какой стати идти ему навстречу, тогда зачем обсуждать эту историю? Ну вот и все. Да, Денчик. Накопить денег на квартиру непростое и долгое дело. А жить сейчас надо, если бы не ипотека, я бы так и жил по съемным квартирам, чем и занимался последние 14 лет. Голосование, два голосования продолжается прямо сейчас. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Среда, 24 мая, 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, следим за пробками. И одну тему в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем. Значит, давайте сначала на пробки посмотрим. 6 баллов сейчас, 6 баллов в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера. Как максимум нам обещают это. По-прежнему самые проблемные места. Это МКАД в районе Красногорска и Дзержинского. Третье транспортное кольцо. В общем, сегодня, наверное, почти на всем его протяжении. Вот, например, например, внутренняя трешка, она где-то в районе Москвы-Сити тормозит, и вот в этом всем вам придется стоять практически до проспекта Мира. Имейте это в виду. Теперь дальше про новости, срочные новости, которые в эти минуты приходят. Мэр Воркуты отправится на специальную военную операцию, как тут сказано, читаю по ТАСС, в составе команды от Коми. Путин говорит про кассирование денег Киевом за транзит российского газа, который Киев кассирует, хоть и называет Россию агрессором. Это слова Путина. И про Прилепина. Его перевели в обычную палату, активно продолжается реабилитация, причем важно, что о состоянии Прилепина говорит нижегородский губернатор. Два голосования. Значит, у нас сегодня тема кредиты. Число российских семей с кредитами с 2009 года выросло почти в два раза, но при этом меньше, чем, к примеру, 2-3 года назад. Значит, мы поэтому спрашиваем, сколько в вашей семье кредитов, и есть ли они вообще, и главное, нужно ли ужесточать правила выдачи кредитов гражданам в Российской Федерации. Да, нет, не знаю. А вот 371-й пишет нам через Телеграм, говорит, что сам неоднократно кредитовался, но считаю, что ужесточать надо. Многие не понимают процесс кредитования, начинают считать проценты. При кредитовании не проценты надо считать, а ежемесячный платеж с учетом, если ты потеряешь работу и не сможешь найти равнозначную. Был инженером, платеж 30. Потерял работу, пошел дворником, а платеж все равно 30. Вы думаете, что до сих пор есть люди, которые думают, что если у них что-то меняется, то они будут платить меньше? Вы так полагаете? 7373948. 144-й, значит, опять рассказывает про свои чудесные советские времена, когда он на цветной телевизор зарабатывал, не влезая в кредит. Можно было еще взять суду беспроцентную на предприятии, но было как-то стыдно. Вот суды беспроцентные тогда действительно были более распространены, как кажется. Да почему? Это не сказки, Виталий говорит, про непогрешимый Советский Союз. Нет, беспроцентные суды бывали, но не на каждом предприятии и не каждому сотруднику. Алексей, 12-й, полагает почему-то, что кредит – это как обмочиться на морозе. Вот для него это так. Сергей 208 пишет, предлагают кредиты, а страховку не считают, а она ужас какая дорогая. Ну так, а вы-то, когда вам предлагают кредиты, не можете не считать страховку? Ну, правда. Вася говорит, а долго еще будем вспоминать былые времена? Это хороший вопрос, кстати. Мне в советские времена 10 было, и это было хорошо, пишет 530-й. Долго еще будем вспоминать былые времена? 7373948, прошу.
Добрый день. Геннадий, Москва.
Да.
Слушайте, ну, вы знаете, как бы люди хотят, кредит же это не так плохо, если в плане там развития промышленности и экономики. Но у нас, к сожалению, ну, не знаю, наверное, государство должно, наверное, так поступить, то есть объяснить и организациям, дающим кредиты, да, что нельзя просто давать людям на какие-то хотелки, вот, ну, не знаю, хочет человек, да, или, знаете, телефон купить. Ну, возможно, ему там этот телефон и не нужен.
А подождите, а почему об этом должны думать не люди, а государство?
Слушайте, ну, Юрий, тут, знаете, тут надо, если глубоко копать, мы же хотим, чтобы наше государство развивалось, чтобы люди, ну, скажем так, знаете, кредит это стресс.
Подождите, да, а мы не хотим, чтобы у нас люди развивались?
Вот в том-то и дело, чтобы государство развивалось.
Не-не-не, только тогда люди, вот и люди будут принимать разумные решения. Не, подождите, подождите. Люди будут принимать решения, подумав, на что они хотят деньги, и сами разберутся, куда их девать.
Юрий, ключевое слово «подумав». Но людям, подумав, да, они часто действуют спонтанно.
Так может, их развивать надо?
Развивать это задача государства и конкретно банкеров, которые дают эти кредиты, да, должны, то есть, объяснять. Они вот сиюминутно эту прибыль хапнули и все. Это вот очень важно.
Вы полагаете, что это для них сиюминутная прибыль? Хорошо, 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Я имела кредит один раз, и, в общем, все было мною просчитано, продумано, ну, там, вплоть до того, что просто вот какие-то крайние ситуации, но хочу сказать, что я уже брала кредит прямо в возрасте, прям совсем не молодом. Я, вот отвечая предыдущему звонившему, вот что хочу сказать, что я, у меня много вопросов к образованию, но я действительно очень рада, что у нас теперь в школе появился курс статистики. Что вот детей, ну, по крайней мере, как бы, вот к вопросу о том, что делает государство, оно вот учит в том числе считать и думать, ну, как бы не в глобальной экономике, а в своей личной. действительно, людей этому нужно, нужно учить. Но, к большому сожалению, мы очень редко учимся. Вот. А свои, да, это болезненно, это неприятно.
Нет, ну, берешь чужие, отдаешь свои. Вот это главная проблема, почти нерешаемая.
Но это нужно понимать. И хорошо, если в каком-то, вот, в каком-то возрасте это понимание, оно приходит. Хорошо, если раньше. Хуже, если позже, когда там ты уже по уши в долгах. Но, тем не менее, другого-то выхода все равно нет.
Хорошо.
И я уверена, да, что все вот западные страны, люди, их граждане, они тоже прошли этот путь.
И мы пройдем. Я понял. 639-й все-таки обращает внимание. То есть у нас, получается, банкиры должны нас образовывать, бизнесмены на нас не должны получать прибыль, государство нас должно с ложечки кормить, а мы ничего не должны. Он говорит, подождите, ну мы тогда граждане или индюшки где-нибудь на ферме? Непонятно. Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности. Оксана, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Вот смотрите, 567-й пишет, а у нас люди обычно пишут так, вот знаете ли, что называется, как отрезал. Кредит в России – это обман населения, это так?
Ну, на самом деле, никто в России, как в любой другой стране, не заставляет человека взять кредит. Это воля человека и желание приобрести какие-то блага, материальные ценности, либо закрыть свои кассовые разрывы. То есть человек это делает самостоятельно. Никто ему насильно деньги не выдает.
Но ему дают возможность.
Конечно.
А это нехорошо, потому что он же не понимает последствий.
Ну, на самом деле, тогда мы все не взрослые люди, а дети, которые не понимают и не осознают последствий. Да, у нас очень много, мы ограничиваем со стороны государства с точки зрения воспитания, перекладывает, как вы правильно сказали, ответственность на банки, обучать финансовой грамотности, в том числе Центральный банк этим занимается. Бизнесмены должны делиться прибылью, потому что ну, у нас есть менее обеспеченные слои населения, но по факту любой человек принимает решение сам.
Но вот эти решения могут быть спонтанными, говорят нам, и потому людей надо ограждать от некоторых подобных решений.
Бесспорно, что в рамках этого и действуют некие ограничения, и их вводит Центральный банк, в том числе при определении заемщика, портрета клиента-заемщика. Да, что такое хороший заемщик, что такое заемщик с высокой долговой нагрузкой. Это системно делает Центральный банк, чтобы ограничить высокую долговую нагрузку у населения. И делает он это системно через банки, ограничивая у них, влияя через нормативы на выполнение их показателей, по которым они отчитываются перед Центральным банком.
Вот смотрите, если мы говорим о том, что число российских семей с кредитами выросло до 46%, это в два раза, мы когда сравниваем с 2009 годом. Но если мы сравниваем с 2017 годом, то наоборот, доля семей с кредитами уменьшилась с 58% до 46%. Вот это уменьшение за последние 6 лет, на ваш взгляд, потому что банки меньше дают или люди меньше берут?
Ну, во-первых, именно в этот период времени вводятся ограничения со стороны Центрального банка по поводу кредитной нагрузки. С точки зрения, раньше можно было взять кредит 5, 6, 10, и люди попадали в эту долговую яму, о том, что, как бы не понимая всю глубину аспектов закредитованности. То сейчас системно через Центральный банк есть ограничители. То есть если больше 50% от ежемесячного дохода приходится на погашение кредитов, то этот заемщик относится к закредитованному заемщику. Естественно, в 2017 году такой ситуации не было. И тогда процветала выдача потребительских кредитов в неограниченном количестве. То есть ты мог, мало того, еще происходил процесс становления бюро кредитных историй, которые не все принимали во внимание при оценке финансового благосостояния заемщика. даже при составлении скоринговых карт, то есть составление того продукта, который предлагается населению.
Еще одно, вот смотрите, 713-й пишет, что работает в лизинговой компании, и когда, говорит, к нам вот обращаются для того, чтобы что-то взять в лизинг, мы ведь анализируем, нужна ли клиенту эта техника правда. То есть он должен доказать, если эта компания занимается добычей угля, то понятно, что им нужен самосвал или экскаватор, но непонятно, зачем им Rolls-Royce или рефрижератор. И вот он пишет, когда об этом, он говорит, а почему банки не могут также попытаться понимать, эти деньги людям нужны или нет?
Ну, давайте поймем, что каждый анализ стоит денег. За этим стоят затраты конкретных физических людей, которые получают заработную плату. И чтобы оценить выдачу кредита у лизинговой компании заемщику, сумма одного кредита измеряется десятками миллионов рублей. А физическому лицу мы выдаем кредиты 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, 500 тысяч. Это те стандартные продукты, которые сегодня предлагаются на рынке. Так вот, если затраты по оценке миллионного кредита переложить на затраты по выдаче кредита 100 тысяч рублей, то процентная ставка будет, я думаю, не ошибусь, в районе 50% годовых. Боюсь, вряд ли кто-то захочет вообще их взять.
Понял, спасибо. Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности, была с нами на прямой связи. У нас два вопроса в телеграм-канале. Есть ли у вас кредиты и надо ли ужесточать правила выдачи кредитов гражданам? Найдете варианты. В 17.01 мы выложили. Тут еще интересно. Сразу несколько человек жалуются. Кредитные карты раздают как пряники. Оформляешь зарплатную, в банке на тебя предлагают кредитную карту. Ну, так и хорошо. А кто вас заставляет с этой кредитной карты деньги-то снимать? Больше того, кто вас заставляет брать эту кредитную карту? Ну, вот вам ее дают в подарок. Ну, не берите. Мне не нужен этот подарок. Нет? Их и не берут теперь, пишет Андрей. Тогда чего жалуемся на это? Хорошо, понятно, что банк предлагает вам кредитную карту. По ней, кстати, вполне возможно, какое-то время будет даже нулевой процент. Но не в этом дело. Уже лучше унизиться взять кредит в банке у клятых буржуинов, пишет Виталий, чем идти в микрофинансовые рога и копыта. Нам часто водку в горло заливают. О чем мы говорим? Можно как при разводе, пишет 530-й, давать месяц на подумать. От спонтанности защитит. Про спонтанность там есть уже определенные ограничения, о которых вспоминал Эльман Мехтиев сегодня у нас в программе. 465-й. Никогда кредит не брали. Сейчас понадобилась крупная сумма выкупать недвижимость. Условия кредитования ужасные. Будем в итоге, как всегда, решать задачу без банков и кредитов. Ну вот есть такие люди, которые не очень любят это устраивать. Финансовая грамотность — это умение пользоваться калькулятором и никогда не брать кредит, пишет 12-й. А вот зря вы так думаете. Умение брать кредит — это вообще отдельная часть финансовой грамотности. Многим помогает. Мы 30 лет живем при капитализме, пишет 530-й. Пора привыкнуть. Кредит — это всего лишь инструмент. Можно дом подстроить, а можно ногу отрезать. Ну да, кредит всяко лучше, чем занимать у родственников. Банк всяко возненавидишь, зато семью не развалишь. Тоже интересно. 7373948. В советское время платежи по кредиту ежемесячно удерживали из зарплаты, пишет Анна. Но тут важная история. В советское время все-таки кредитов, насколько я понимаю, было сильно меньше. Слушаем. Нет, не получается. 7373948. 144-й. Только карту вставил, и тут же ваша особая ставка. Особые условия. Зачем навязывать? Ну как зачем навязывать? Это их часть работы. А ваша часть работы, ну, вот на это не реагировать. В чем проблема-то? То есть вы же у них берете карту, они говорят, а возьмите еще вот это. Ну и что? Где тут навязывание? 7373-94. Вы просто говорите нет и все. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Смотрите, на кредитах можно зарабатывать.
Конечно.
Я как ИП хочу купить машину рабочую, допустим, за 5 миллионов. 5 миллионов мне вытащить из оборота, я на нем зарабатываю 40 годовых. Автокредит мне будет стоить, ну, там, 10 годовых. Вот. Это первое. На кредитных картах тоже можно зарабатывать прекрасно. Открываешь накопительный...
Алло. Да-да-да.
Открываешь накопительный счет, и туда скидывается там месячный доход. Вот. А пользуешься грейс-периодом, и потом с накопительного счета его закрываешь. За грейс-периодом на накопительном счете накопится процент. Нет, 3000 рублей. Но, тем не менее, кредиты прекрасные. И кто говорит, что кредиты — это ненормально, они...
Ну, понятно, люди. Понятно. Я вот как раз пытался сказать, что можно зарабатывать. Вот видите, человек зарабатывает. Значит, чипов нет, а кредитки раздают, пишет Кирилл 502. Ну, может быть, виртуальные кредитки раздают. Почему нет? 7373. Дальше вот не нравится Али, что Сбербанк присылает ей СМС с предложением кредитов и название ведь с такими же предложениями по коду 900. А почему нельзя этого делать? Вы им где-то написали? Вот я, например, позвонил в Сбербанк, сказал, не надо. Мне вроде ничего не присылают. Вы говорили, не надо? 7373948. Мама и папа на уроках ОБЖ нас учили не брать всякую фигню у чужих людей, пишет Виталий 618. Вспомнили это правило? Так и не берите, нет проблем. 7373948. Да, прошу. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, Евгений из Москвы. Работаю много с клиентами. Сначала покупали автомобили в кредит, теперь недвижимость в кредит. И хочу сказать, вот несколько предыдущих слушателей говорили про то, что можно кредит взять под 10%. Хотел бы поинтересоваться, а где такие кредиты дают? Я точно знаю, что сейчас дают под 5% с очень большим страхованием жизни. Допустим, доберешь 500 тысяч, и тебе еще 300 страхования жизни дают под 5%. Но если это разбить на те же 5 лет, получается гораздо больше. И с другой стороны, хотел также сказать, что люди, которые покупают, вот много лет работаю с людьми, которые покупают в кредит, не умеют люди считать, перемножать количество платежей на, собственно, сам ежемесячный платеж.
Слушайте, ну люди, подождите, но люди могут этого не уметь, но они же могут заставить это сделать тех, кто им это все предлагает.
Конечно, им предлагают низкую процентную ставку. Смотрите, вам ежемесячный платеж.
А люди должны говорить, а мне в результате сколько надо будет платить, им должны будут посчитать.
Да, вам нужно будет платить ежемесячно 23 тысячи. У вас ежемесячный платеж очень маленький за счет страхования.
Еще раз, если мы не будем говорить, посчитайте мне все затраты, они, конечно, не будут говорить.
Я вам точно могу сказать, что так клиенты из 10, может быть, один в лучшем случае так скажут. Других спросят, вам вот такой вот ежемесячный платеж комфортный? Им скажут, комфортный.
Ну, так это опять же, мы опять говорим о том, что вы принижаете простых людей, представляя как неразумных.
Я не принижаю. Я говорю, что я 10 лет работаю в продажах. До этого работал в автомобиле, продавал в кредит. Сейчас недвижимость продаю в кредит. Я не принижаю, я говорю, что вот я с чем сталкиваюсь.
Это люди если такие, то есть я их не принижаю, я их описываю. Я понял, спасибо. Нет таких ставок на потребительских автокредитах под 7-10. Автокредиты идут официально от 16 до 20%, пишет 322. А сами цифру на количество платежей люди не могут умножить, пишет 398. А Елена говорит, да люди разные и все знать и уметь не могут. Каждый мастер в своем деле. Но, понимаете, есть определенные дела, они называются личными. Тут каждый человек должен быть в своем деле мастером. Это же личные дела. А личные финансовые дела – это тоже личные дела. И тут, хочешь не хочешь, ты должен быть мастером. Ну, потому что иначе будут проблемы. Как будто бы никогда не были на рынке. Такие все податливые. Купи арбуз, сладкий, как моя жизнь. Это же тот же рынок. Это 530-й вспоминает. 7373948. Два голосования у нас. Еще раз напомню, мы спрашиваем, сколько у вас кредитов. И надо ли ужесточать правила их выдачи. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Сан Саныч на линии.
Давайте.
Вот год назад вот предметно интересовались, надо было решать вопрос с жильем для младшего сына. Вот, значит, посмотрели, самая дешевая квартира в Москве, 7 миллионов тогда стоила. Пошли, значит, заявки отправлять. Значит, вот смотрите, на 25 лет минимальный платеж 70 тысяч рублей ежемесячно, 25 лет. Угу. Печатных слов у меня для названия этой ситуации нет, только непечатные. Вот, ругаться нельзя, поэтому вот...
Не, а подождите, замолкаю. А как бы еще вот. Раз, вот не очень я понимаю, а что не так?
А это не посильно, это не 70 тысяч в месяц, 25 лет
платить. Нет, подождите, вы говорите, что это не посильно вам. Ну, значит, другим посильно.
Это любому нормальному человеку, который... Ну, у нас что там, зарплаты по 200, по 30 тысяч, у кого массово, что ли? 70 тысяч – это очень большой платеж. Вот.
А сколько вы собирались заплатить первоначальный взнос?
Первоначальный? Ну, где-то около миллиона. Ну,
а нельзя больше заплатить?
А больше нету.
А, ну так знаете? Вот другой вопрос, вот. Видите? Значит, получается, кредиты на другое рассчитаны. 7373948. Это вот к вопросу о том, что человеку выдают кредиты, даже когда он не может платить. Вот, видите, человек рассказывает. Я пытаюсь, вот у меня есть определенные условия. У меня есть столько-то денег, больше нет. И он говорит, подождите, ну тогда зачем мне предлагают такой дорогой кредит? Вот видите, он не сможет взять кредит. Значит, получается, все-таки не всем дают. 7373948. Да, прошу.
Добрый день, Илья, город Москва. У меня сын в свое время учился в одной из капстран, и с 12 лет у него был предмет в школе, назывался «Финансовая грамотность». И вот там детям уже, там, начиная с 5 класса, начинают объяснять, что такое кредиты, когда и зачем их нужно брать, в каком объеме, как возвращать и так далее. И он, в общем-то, мне помогал в дальнейшем, как правильно сделать, и учитывая, что там, ну, да, я тоже из советских времен еще, и, так сказать, менталитет еще тот, но учитывая те нюансы, когда необходимы деньги, чтобы что-то приобрести, тот же автомобиль, но на тот автомобиль, который хочется, есть там, скажем, 2/3 суммы, и 1/3 ты просто берешь кредит и, рассчитывая, так сказать, свои возможности, начинаешь выплачивать. Это очень удобно. Последний кредит у меня был, это на постройку дома, тоже взял, то есть там 1/3 суммы. И самое главное, нужно всегда знать, что ты не можешь брать кредит с тем, чтобы выплачивать ежемесячную сумму более 1/3 вашего дохода. Это нужно прям запомнить тем, кто берет кредит. То есть если вы выплачиваете ежемесячную сумму более половины, то есть реальный шанс, что вы разоритесь очень быстро и не сможете его выплачивать.
Я понял.
Плюс вы, конечно, должны быть уверены в стабильности вашей работы и дохода на протяжении там лет и там в дальнейшем, чтобы у вас не было проблем, если вдруг вы берете приличный кредит и там через год теряете работу, у вас кредит там на 7 лет, ну, будут проблемы, естественно.
Я понял. Тут вот я что-то вспомнил, в 21-м или в 20-м году была история, когда автомобили вдруг пошли в цене вверх. И ты уже понимаешь, что ты собирался купить автомобиль, скажем, через 3 месяца, но через 3 месяца, когда ты накопишь на этот автомобиль, уже он будет стоить совсем других денег. Ты можешь взять кредит сегодня, у тебя будет 3 месяца, когда ты не платишь процентов, и вот тогда ты заработаешь себе. Твой автомобиль за это время подорожает, но это уже будет твой автомобиль. Оказывается, уроки финансовой грамотности все-таки нужны, пишет Виталий 618. Елена говорит, кредиты многим дорого, налички ни у кого нет, а кому тогда продают все новостройки? Рынок недвижимости огромный, и клиентов находит. Это тоже вопрос, неоднократно мы говорили. Как вы все умело переворачиваете, пишет Алекс 404. Квартиры дорогие, не кредиты для всех. Так мы хотим, чтобы кредиты были для всех, или мы хотим, чтобы кредиты не всем давали? Это же тема нашей программы, которую мы сегодня даже на голосование поставили, и через минуту будем подводить итоги. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим, Москва. Я считаю, что финансовая грамотность нам не нужна. Вот, потому что цели такого государства нет, чтобы все жили хорошо.
А подождите, вот, так нам не нужна или государству?
Государственная цель такая, чтобы
а все вам-то, работали. А вам-то она нужна?
Кому, мне?
Да.
Нет, я говорю про кредиты.
Я говорю про вас. Вам нужна финансовая грамотность?
Мне? Ну, кто захочет, тот ее найдет, тот ее выучит. Все. А в школах не надо.
В школах не надо, хорошо. А кто захочет, тот найдет финансовую грамотность. Не надо в школе, РПЦ хочет в школе церковно-славянский, пишет 639-й. И математику в топку, пишет 530-й. Невзятый вовремя кредит – это упущенная возможность, пишет 530-й. Продолжает Ольга. Всегда с советских времен и теперь беру кредиты на недвижимость. Что сложного? Это простая арифметика. Считай, думай, и правда. Вы же все равно будете где-то жить. Вы же что-то будете за это платить. Вы посчитаете эти деньги, вы посчитаете, сколько денег вы потратите на кредит, и вот, собственно, эти две суммы надо будет сравнить. У нас было два голосования сегодня. Мы спросили, есть ли у вас в семье кредит. Большинство утверждает, что в семье нет ни одного кредита, а закредитованности речи и быть не может. 44%. 16% говорят, у нас только одна ипотека. 14% говорят, ипотека и другие кредиты. 13% нет ипотеки, но несколько кредитов есть. И еще 13% не ипотека, один кредит не ипотечный, есть все равно. Мы спросили, нужно ли ужесточать правила выдачи кредитов гражданам. 44%, видимо, те самые, у которых кредитов нет, говорят, надо еще и ужесточить правила. 44% сказали да, 33% нет и 23% не знаю.